Праге вручили национальные премии «Чешская голова» лучшим ученым 2010 года. Самой почетной правительственной награды был удостоен профессор Института молекулярной генетики Академии наук Чешской Республики Ян Свобода, на встречу с которым вас приглашает Ольга Калинина.
Это придумали чехи.
Профессор Ян Свобода родился в 1934 году, окончил факультет естественных наук Карлова университета. В Институте молекулярной генетики он занимается изучением клеточной и вирусной генетики. Ян Свобода является членом Европейской организации молекулярной биологии, Американской и Европейской онкологических ассоциаций, а также одним из основателей ученого собрания Чешской Республики. На счету этого ученого более 200 научных работ. Именно он вел и использовал методы молекулярной биологии, включая клонирование первого уникального гена в Чехословакии. На международных конференциях он выступил с рядом лекций, принципиально важных для дальнейшего развития науки. Несмотря на почтенный возраст, до сих пор он работает в лаборатории института, руководителем которого профессор Свобода являлся с 1991 по 1999 годы.
Мой главный заем был...
Главной сферой моих интересов являлись вопросы, связанные с функционированием клетки. Клетка может и должна быть нормальной. Однако общеизвестно, что обычная клетка может превратиться в раковую.
Вывод о подобной закономерности профессор сделал еще в студенческие годы, прежде всего за счет онкогенной клетки. С учетом того, что подобные изменения протекают исключительно быстро, именно онковирусы должны были стать лучшим способом определения того, как возникает рак, говорит ученый, который длительное время занимался изучением ретровирусов курицы. Согласно информации из энциклопедии, ретровирусы – это семейство РНК-содержащих вирусов, заражающих преимущественно позвоночных. К наиболее известным и активно изучаемым представителям ретровирусов относится вирус иммунодефицита человека. Сколько времени потребовалось для того, чтобы понять, что ретровирусы могут вести к раку у человека?
Это еще недоконченная глава. На самом деле, ретровирусы курицы нам показали пути для понимания того, какую роль наши гены играют при возникновении опухоли. Мы называем их онкогенами. Ретровирусы можно сравнить с пинцетом, выбирающим из генетического запаса такие гены, которые могут преобразовываться.
Наши генетические выборы правят те гены, которые се могут звратить.
Разумеется, потребовалось немало времени, прежде чем появились достоверные и, главное, доказанные результаты, которые были защищены на международных научных форумах.
На самом деле у людей эти вирусы известны лишь в некоторых случаях лейкемии. У людей ретровирусы приводят к дефициту иммунитета, то есть нарушениям иммунного аппарата. Это вторая причина, по которой они опасны. Не всегда они ведут к раку, однако могут стать причиной распада иммуносистемы, а потому против них нет вакцины.
А потому что против них не да нормальной вакцины.
Каким образом происходил поиск онкогенов, которые могут вести к изменениям?
Это было достаточно интересно. Существовали разные пути. Как известно, заниматься наукой бывшей Чехословакии было можно лишь значительными ограничениями. На международной конференции в 1968 году я выступил с докладом о том, что в некоторых опухолях у млекопитающих, обнаруженных нами с помощью вируса птиц, присутствуют исключительно те генетические структуры, которые отвечают за появление этих преобразований. Разумеется, на основании иных методов, о которых я не буду сейчас говорить, можно было приступить к прямым биохимическим анализам. Позднее было определено, что существует определенная область ретровирусов, которая характерна для трансформации.
Уже были многие индикации, которые к тому-то смежовали.
Что изменилось в вашей научной деятельности после вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора?
В той или иной степени мне приходилось полагаться уже исключительно на себя. Я принял решение попытаться доказать, что к некоторым опухолевым изменениям у млекопитающих приводит только определенная область генома, имеющая отношение к таким преобразованиям. С некоторым опозданием за учеными из США мы доказали, что это действительно так.
С опозданием за Америчан Свободу показали, что это так и есть.
В этом профессору Свободе помогло и сотрудничество с Институтом Пастера в Париже, куда ученого, наконец, пустили в конце 80-х годов, и где, по его словам, он познакомился с книгами, которых в бывшей Чехословакии не было, а сегодня к ним существует доступ в Национальной библиотеке. Клеточная гибридизация. Как с этим связана ваша работа?
Это была первая такая очень...
Это был важный методологический метод, которым мы полностью воспользовались. Позднее, что касается молекулярных технологий, которые позволяют определить присутствие определенных генов, то я их изучил во время своего трехмесячного стажа в католическом университете французского города Лилл, где я работал почти по 20 часов в день, чтобы все успеть. Остальные техники клонирования мы до определенной степени создавали у нас. В этом мне очень помог мой аспирант Йозеф Бодор, который уделял исследованию огромное внимание. Я также хочу поблагодарить своих американских коллег, которые предоставили мне важные экзимы, принципиально важные, упрощенные и опробованные препараты для определения последовательности.
Приправки про учение секвенций.
Как рассказал профессор, данный препарат в Чехословакию ему приходилось ввозить не совсем легальным путем, а именно в коробке с сухим льдом.
Обычно во Франкфурте я дополнял сухой лед и постоянно оглядывался, не идет ли какой-то контроль. Потому что это выглядело ужасно, когда вы перекладываете сухой лед, то вокруг вас поднимается пар. В то время мне удавалось пройти, сегодня, наверное, такой номер бы не удался.
Завершает свое повествование Ян Свобода.